Христины ежедесы все исполняй, сокровище владих и жизнеподателю, приди вселися в ны, очистины от всякие скверны, и спаси блаже душе наша.
Что ж, приветствую всех вас. Поздравляю с памятью трех святителей: Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. Завтра их память, но церковный день начинается с вечера, поэтому мы сегодня будем, сегодня уже их чествовали. Ну, а учитывая, что Василий Великий и Иоанн Златоуст являются еще и составителями чина литургии, то они по праву могут считаться покровителями всех литургистов и тех, кто изучает литургику, то есть всех нас. Поэтому вот, дай Бог, чтобы молитвами этих святителей наши труды увенчались успехом. Значит, в прошлый раз мы с вами говорили о празднике Крестовоздвижения, и сегодня мы начнем говорить о рождественском богослужебном цикле, то есть о том цикле, который обрамляет собой праздник Рождества Христова. Вообще, надо сказать, что праздник Рождества Христова, он является таким, наверное, кульминационным событием месяцеслова, то есть тех праздников, которые имеют фиксированную дату. То есть у нас есть два типа праздников, да, мы с вами говорили. Это переходящие, то есть те, которые зависят от Пасхи, и поэтому каждый год разные даты, да, имеют. А есть еще праздники непереходящие, которые у нас с вами всегда, каждый год в одну и ту же дату. Это как раз праздник Рождества, это такой самый известный непереходящий праздник. И даже вот в плане восприятия этих праздников, вот смотрите, и мы обычно ночью служим на Рождество и на Крещение, да? Ну, то есть как-то вот много чего общего между, то есть на Рождество и на Пасху, много чего общего между вот этими двумя праздниками, даже более того, что в древних списках типикона, то есть это богослужебного устава, там бывало такое написано, что напротив 25 декабря по старому стилю Рождество Христово, 25 декабря, да, по новому 7 января, там было написано, там, еже во плоти воплощение Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, точка, Пасха. То есть Рождество воспринималось издревле, как вторая Пасха. А почему? Потому что, смотрите, оба вот этих события, они обрамляют земную жизнь Спасителя, да? То есть Рождество – это его появление на этот свет, да? И Пасха, по сути, это его воскрешение, да? То есть это вот как бы конец евангельской истории, вот, практически конец, да? Еще там чуть-чуть остается до его вознесения и уже начало истории церковной. Начиная с 50. То есть это два таких ключевых события. Одно в начале его земного служения, другое в конце. И причем, более того, даже в литургическом плане мы действительно увидим очень много общего и схожего между Рождеством и Пасхой. Да, вот, например, ну, как я уже сказал, и богослужения максимальной торжественностью, да, обладают вот и на Рождество, и на Пасху. И Рождеству, и Пасхе предшествует пост. И после Рождества и после Пасхи есть период так называемых сплошных седмиц, да, когда у нас с вами отменяется пост, среду и пятницу. То есть там вот. И, кстати, и накануне Рождества, и накануне Пасхи, да, у нас есть особый сочельник, царские часы там считаются, эта служба, она бывает только 3 раза в год. И, то есть вот есть много чего общего. И даже некоторые богослужебные тексты, об этом мы с вами еще будем говорить, они фактически являются, ну, перефразом друг друга, ну, тексты рождественские и тексты пасхальные. То есть даже такого есть характера, какие-то вот схожести. Ну, то есть, как бы то ни было, Рождество – праздник великий и значимый. Действительно, если говорить о значении Рождества, то тут это можно вот, ну, том, наверное, целый написать. Вот зачем Христос родился, да? Мы читаем в символе веры: «Нас ради человека нашего, ради спасения, шедшего с небес, воплотившегося от Духа Святого и Марии Девы». То есть, ради нашего спасения, ради спасения каждого из нас Господь воплощается на этой земле, да? И вот именно с Рождества, да, вот такая начинается очень активная фаза евангельских событий, которая уже заканчивается смертью Спасителя, его воскресением, вознесением, и уже не с посланием Святого Духа, да, и уже начинается история Церкви. То есть это ключевые события, они оба, и Рождество, и Пасха отражены в нашем символе веры. Ну, а если мы посмотрим, то в символе веры всегда только самое основное, да, то есть самые основные, ключевые моменты. Там далеко не все события земной жизни Спасителя, но Рождество и Пасха там отмечены. Ну вот и переходя вот от такой достаточно продолжительной прелюдии, вот и же уже к литургическим каким-то более конкретным вещам, стоит сказать, что подобно Пасхе, празднику Рождества предшествует тоже пост длиной в 40 дней. Вот вспомните, у нас накануне Пасхи святая Четыридесятница. На самом деле она чуть побольше, чем Четыридесятница. Почему? Потому что к этой Четыридесятнице еще прибавляется Страстная Седмица. А вот здесь, накануне Рождества Христова, у нас с вами просто Четыридесятница. Ее для того, чтобы отличать от Святой Четыридесятницы, от Великого Поста, ее называют просто Четыридесятница. Да? Либо просто этот пост называют Рождественским, ну, потому что предшествует Рождеству. Либо его еще этот пост называют Филипповым постом. Почему? Потому что этот пост начинается сразу после памяти святого апостола Филиппа. Ну, то есть пост там начинается 28 ноября по новому стилю, а, естественно, память апостола Филиппа это 27 ноября. То есть, опять
Можно вопрос задать? Да. Я просто хотела спросить, вот мы прошли Рождество, воздвижение, а вот введение в храм Пресвятой
Богородицы... А мы сейчас будем говорить, будем... просто все... рождественский пост начинается раньше, чем все, по календарю, чем... да? То есть 28 ноября, поэтому мы дойдем. Угу. Дойдем до, конечно же, до введения. То есть, почему такой большой пост, как я уже сказал, это по аналогии с предпасхальным постом. То есть, вообще этот пост достаточно поздний. То есть, понятно, что если Великий пост, он ну, начал появляться уже с самого начала бытия христианской церкви, то пост рождественский... Он, по всей видимости, вот в виде 40-дневного такого продолжительного поста только в IX веке появился в Византии. Хотя упоминания о нем еще встречались раньше, где-нибудь в веке 8, но он был сначала небольшой. То есть там как-то от недели до 12 дней. Да? Но как бы потом, вот уже, по крайней мере, с IX века мы видим, что он длится уже 40 дней. Но вообще 40 это число особое, тоже в неком плане сакральное. Почему вот именно, например, 40 дней мы перед Пасхой постимся? Да? Ну, почему мы 40 дней перед Рождеством постимся? Это понятно, по аналогии с Пасхой, да, как я уже сказал, вторая Пасха. А почему перед Пасхой? Потому что, помните, Господь, перед тем, как выйти на свое общественное служение, он 40 дней постился в пустыне. Да? То есть, и вот память поста Спасителя, да, то есть и к тому же пророк Божий Илия тоже 40 дней постился. Есть, в Священном Писании есть указание, что пророк Божий Моисей тоже в течение, вот у него было 40-дневный пост. То есть это вот какое-то такое... И, кстати, помните, 40 лет странствовал Израиль по пустыне тоже. Вот это какое-то тоже такое 40 число особое. Вот в Библии есть некие числа, которые имеют определенный сакральный смысл. И 40 это тоже число некой полноты. Даже у меня есть один знакомый священник, иеромонах, он говорит, он сейчас ему уже под 50 лет, он говорит, ты знаешь, я думал, что до 40 доживу и сразу помру. То есть это какое-то такое ощущение у него было, что все, 40 полнота жизни и надо это уже в вечность. А ну нет, уже перевыполнил план. Вот, так что как бы 40 дней. Что касается вот этого поста по своей идее, то надо сказать, что вообще, тут надо буквально пару слов, вообще в смысле любого поста сказать, потому что мы все с вами будем говорить потом о Великом посте, о Петровом, о Успенском посте. Все эти посты, они имеют один и тот же смысл. Да, этот смысл, он связан с подготовкой нас к тому или иному церковному торжеству, крупному, важному церковному торжеству. Праздник Пасхи, например, Рождества Христова, память первоверховных апостолов Петра и Павла, или же Успения Пресвятой Богородицы. Да, это вот такое подготовительное действие. И действительно, даже по психологии, вот если посмотреть вот по устроению психики человека, ко всему самому важному, ответственному и серьезному в жизни человек готовится. Он готовится к свадьбе, готовится к сдаче экзаменов, готовится там, к другим каким-то важным вехам, открывающим для него что-то новое, да, неизведанное, светлое будущее какое-то. Вот то же самое и в церковном плане. Перед вступлением в то или иное торжество, для того, чтобы полноценно, да, насладиться той благодатью, которая обильно нам преподается в праздниках, особенно вот таких важных, значимых, человек должен себя приготовить. Да, должен себя приготовить. То есть пост – это важная духовная подготовка. А так как духовное немыслимо без физического, потому что человек, он по сути имеет две составляющие, да, это духовную, нематериальную, в виде души, ну, еще порой богословы делят еще душу на душу и тело, и душу и
дух,
и дух, да, как высшую часть души, но по сути все равно это обе эти составляющие, это духовные, нематериальные, да. И физические. И поэтому вот мы, кстати, в самом начале, когда с вами еще говорили о задаче литургики, о смысле вообще внешнего богослужения, да, мы говорили, что человек, он весь посвящается, да, вот в богослужении. И его душа, она участвует, и его тело, оно тоже участвует, да, вот через те внешние действия. То же самое и здесь. Между телом и душой человека огромная связь. Огромное, потому что человек – это совокупность духовного и телесного, да, два мира в себе соединяет. Но почему человек в себе соединяет два мира, я думаю, вам тоже отец Сергий рассказывал, когда вот вы проходили творение человека, да, что задача была человека в себе соединить воедино два мира – мир небесный, дольний, да, и мир горний, и мир дольний земной. Да. Вот он, к сожалению, с этой задачей первый человек не справился. Так вот, и поэтому у него самого тоже, как последствия грехопадения, разлад. Потому что, вот как апостол Павел пишет, плоть желает противного духу, дух противного плоти, они друг другу противятся. Да, поэтому там душа говорит, там вот хочу в храм. А тело говорит, да нет, ты что, воскресенье, единственный день, когда можно отдохнуть, иди ты. Там это нет, не пойдем никуда, это будем дома лежать и спать дальше. Ну и так далее. И там тело хочет, там, не знаю, вот давай... Купи буженинки, да ты что, постный день, говорит душа, нет, ну ты что, как же, ты устала там, ты не мществуешь, поэтому давай. Ну, то есть вот действительно порой есть какой-то разлад между потребностями души и потребностями тела. Так вот, о связи души и тела, то есть мы об этом на первом занятии говорили, а вот я сейчас скажу именно в постном плане, то что понятно, что если человек наестся, вот попробуйте есть хорошо, вкусно покушать и помолиться. У вас это не получится. Сытое брюхо к молитве глухо, да? То есть это факт, да, там уже и спать хочется, да, и уже вот, и уже как-то и такие помыслы какие-то идут совсем не те, когда сыт вот такой-то вот, особенно. Ну и к тому же мы знаем то, что, например, вот эта мясная, богатая белками пища, она разжигает человека. Да, то есть это было замечено еще издревле, и поэтому монашествующие, они вообще не вкушают мясо. Да, и вот у них...
Строгого же запрета нет, наверное?
Строгого запрета нет, но при этом вот, то есть такое, что даже более того, в Греции, например, они кушают мясо. Но в русском монашество оно не вкушает, потому что вот...
В наших условиях, мне кажется, вообще сложно без мяса.
Ну, знаете, если найти какие-то такие заменительные, полноценные, да, но обычно в монашеских трапезах там дается обильно рыба, да, которая тоже на самом деле содержит достаточное количество полезных питательных веществ, и к тому же сейчас рыбная кухня, она дороже даже, чем мясная. Ну и к тому же вот эта белковая пища, она за счет вот этих всяких бобовых, фасолевых, там и же с ними. То есть оно, конечно, восполняется, но вот в любом случае это замечено было и давно, что мясная пища, она как-то вот человека разжигает, да, там способствует появлению каких-то, может, там нечистых помыслов, устремлений. Вот это факт. И поэтому вот какой-то пост – это как некое ограничение в себя, вот потребление вот этой пищи для того, чтобы через... Вот это потребности тела свести на второй план, а на первый план все-таки поставить потребность души. То есть понятно, что физическая составляющая поста, она важна, она нужна. Кстати, когда, вот я не знаю, но вот, наверное, вот вы это ощущали или нет, но вот когда наступает пост, ну, опять же, в смысле, когда мы постимся, да, а не просто когда по календарю наступает, а мы как жили, то вот все-таки ум светлее. Вот, вот действительно так. То есть помыслы светлее, и как-то вот, ну, и как-то легко себя чувствуешь.
Ну, вообще, когда меньше ешь.
Ну, да, но вот в любом случае, то, что еда, вот она все-таки еще и влияет и на мышление, так или иначе. Отчасти это так. Так что, нет, да? Ага, нет. И то есть, как бы, вот это факт. И вот когда пост соблюдаешь, то действительно ты и как-то и на молитву легче поднимаешься, и вообще и утренний подъем совершается, и вечерний, тоже как-то и засыпаешь лучше. Но не знаю, вот у меня как-то вот обновляется. И других я тоже спрашиваю, тоже как-то себя чувствует лучше. Ну, пусть каждый это называет по-своему, кто-то говорит, что это диета, но нет. Потому что если бы пост имел только физическую составляющую, это была диета. Но мы-то для чего вот это все делаем? Мы это делаем для того, чтобы сделать акцент именно на духовной составляющей. То есть пост предполагает любой две составляющие. Это физическая, гастрономическая, да, это не кушение вот этой вот пищи, которая уточняет плоть, да, делает ее такой несколько бесповоротной в духовном плане. Какой-то такой леностный. И второе, что на самом деле, наверное, все-таки надо поставить на первое место, это, конечно, духовная составляющая. То есть, если мы просто, если бы святость человека достигалась от невкушения мясной пищи, то самыми святыми были бы коровы, да, которые вообще мясную пищу не вкушают. Да? То есть, это в другом. Да, то есть в том, что очень большое значение придается духовному смыслу поста. А в духовном смысле поста это тоже некое отсечение всего того, что нас отвлекает от единого на потребу. То есть в пост мы стараемся больше молиться, да, именно поэтому постовые богослужения, они даже по самому определению, они особенно великим постом мы это чувствуем, потому что прочие посты, они как-то меньше всего вот так вот в богослужении их, оно такое, проникнуто духом постовым. А вот именно Великим постом там такое, знаете, службы там утром по 6 часов, а если еще с литургией, прежде чем на дорогу в монастыре, по 7 часов идут. Там вечером тоже продолжительные многочисленные земные поклоны и так далее. То есть это и усугубление молитвы, и, конечно же, отсечение всего того, что наше внимание, оно так или иначе отвлекает в нужную сторону. То есть пост мы с вами стараемся ограничить просмотр телепередач, да, сведя там к минимуму для тех, кто смотрит сейчас телевизор. Я не знаю, сейчас, наверное, мало кто смотрит телевизор, потому что сейчас уже все, что надо, смотрят по компьютеру. А по телевизору только для тех любителей, которые рекламу хотят посмотреть, вот тогда вот, пожалуйста, включай и смотри телевизор. Вот. Значит, ну и, конечно, это время, когда мы стараемся ограничить себя в каких-то дурных привычках, да, и более того, в каких-то развлекательных мероприятиях стараемся не участвовать в пост, да, вот все-таки сосредоточиться на важном, на духовном. То есть это такая подготовка духовная, да, и физическая. Причем, более того, ведь есть люди, которым физическая подготовка, она невозможна для некоторых людей. Почему? Потому что есть определенная группа лиц, которые не могут соблюдать физический пост. И церковь, она никогда не насиловала, не насилует и не будет насиловать таковых людей, заставляя их в ущерб своему здоровью соблюдать пост. Понятно, что пост, именно гастрономическая, пищевая составляющая поста, она может быть даже либо послаблена, в случае, если человек имеет физические недуги. Да, у всех нас так или иначе есть какие-то болячки. А вот мы как раз сейчас, вот я до вас выступал в соседней аудитории по поводу таинства еле освящения, да? Это такая тема была животрепещущая, вот эти болячки, их преодоление, исцеление, что вот мы даже вот там задержались, это, потому что вот это всех касается, да? Ну и особенно большая часть из нас там во время своего обучения там в вузах разных, жили там в общежитии, кушали там, что попадется, и кушали, и то не всегда, с огромным перерывом. Теперь практически все страдаем желудками, да, то есть различные гастриты, панкреатиты, там разные там эрозии, там у кого-то даже язвенные болезни желудка. То есть сейчас, вот я тоже, я желудочник, но, слава богу, вот такой вот, ну, в средней форме, да, то есть, слава богу, это не язва, но вот есть эрозийный гастрит, и вот. И что хочу сказать. Вот я к гастроэнтерологу пытаюсь записаться. Там сколько там уже несколько раз подряд. Я не могу записаться. Почему? Не открывают эту запись терапевт. Но там надо записываться. Там в 7:30 заходить там, на определенный сайт. Да, и ну, там быстро пока открывается запись там, врачам. Нажимать, время выбирать, дату выбирать. Ну, я думаю, все вы знаете вот это все. Так вот, я не могу записаться к гастроэнтерологу. Почему? Потому что мгновенно просто сметает вот эту запись. То есть почему? Потому что действительно сейчас людей, которые страдают болезнью желудочно-кишечного тракта, выше крыши.
Приходите без очереди просто.
Да, ну, нет, там без очереди никак. Это же по компьютеру записываешься. Из дома. Причем я вообще...
Нам бесполезно.
Да. Вот. Так что я как бы, ну просто я подумал, значит, мне это не нужно. А то они еще наговорят что-нибудь еще опять лечиться. Так вот, и я к чему говорю? К тому, то, что, опять же, всякая гастрономическая часть поста может быть послаблена. Вплоть до отмены, если это требуется. Да, и в этом нет ничего греховного. Но духовная часть поста ни для кого не послабляется. Даже более того, если мудрые духовники как делают, они, если человеку послабляют пост, ну, он говорит, вот не могу, вот у меня там болезнь такая-то, такая-то, мне надо молочную пищу потреблять. Духовник говорит, хорошо, ладно, а ты телевизор смотришь? Смотрю. Давай тогда не будешь его смотреть пост. Или же там, если человек такой, не знаю, у него может работа, там он сидит, знаете, где-нибудь в гараже, ну, и машину пускает, выпускает, и основное делопрепровождение – это телевизор перед ним. Сколько ты телевизор смотришь? 20 часов в день. Ну, давай, ну, как-то сначала на этой неделе там 15, потом 10. То есть вот так вот постепенно. Ну, или человек там курит. Понятно, что сразу он не может от этого. Ну, давай, там сколько сигарет? Вот столько. Ну, давай, теперь на 3 сигареты меньше, потом на это. Ну, то есть вот это постепенное какое-то ограничение. Ну, и, конечно, вот... То, что такой духовный истинный пост, дает нам одна из стихий Великого Поста. Она говорит, что истинный пост есть злых отчуждения, да, воздержание языка, похоти, ярости, отложения, да, клятвопреступления, там, всяких раздражений. От этого вообще мы отказываемся. То есть в первую очередь пост предполагает именно духовную работу над собой, но и физическую, конечно, тоже, потому что единство души и тела, оно имеет место быть. То есть это важное время. Вот что касается, как поститься в рождественский пост. Вообще рождественский пост, он относится к категории постов нестрогих. У нас есть строгие посты, есть нестрогие. Строгие – это когда рыбу по большей части нельзя вообще вкушать. Ну, там есть, даже в строгие посты есть несколько дней, когда рыбу можно кушать, об этом я скажу, когда мы эти посты будем проходить. А нестрогие посты – это когда рыбу можно вкушать достаточно, ну, на регулярной основе. Но на самом деле, я открою великую тайну, что обычно некоторые считают, что нестрогий пост – это тогда, когда рыбу можно вкушать, кроме среды и пятницы. Но на самом деле, нестрогие посты – это когда рыбу можно вкушать в субботу и воскресенье. Так что вот рождественский пост – это пост нестрогий. Вот как он... как полагается его проводить. Но я сразу хочу сказать, это по уставу. Я еще раз подчеркиваю, что наш с вами богослужебный устав – это устав монастырский. Устав Лавры преподобного Савва Священного и со всеми вытекающими отсюда последствиями. То есть, что, естественно, там будет и гастрономическая часть, она этой же Лаврой отражена. То есть, понятно, что я сразу хочу оговориться, что для мирян соблюдение поста в такой строгости практически невозможно. Да, либо, но если человек блещет здоровьем возможностью, то только вот блажен этот человек, который сможет соблюсти вот то, о чем я сейчас скажу. Если не блещет, то там уже вот по возможности, да, со своим духовником координируйте схему своего пощения и поститесь по возможности. Ну вот, а значит, по монастырскому уставу, как полагается кушать в рождественский пост? Значит, понедельник, среду и пятницу у нас с вами идет воздержание от вина и елея. То есть пищу можно вкушать, да, вареную пищу можно вкушать, но без масла, да, и вина. То есть обратите внимание, вино и елей — это такие вот вещества, которые с точки зрения устава наравне стоят. Значит, в то же самое время, во вторник и в четверг у нас с вами разрешается вино и елей. Да, то есть имеется в виду, что вареная пища, но и с вином и елеем. И в воскресенье, и в субботу и воскресенье у нас с вами разрешается рыба. Ну, то есть, если я говорю «разрешается рыба», значит, разрешается и все то, что до этого идет. То есть и вино, и елей, и вареная пища, и так далее.
А в другие дни рыбу нельзя?
Да, в другие дни рыбу нельзя. Но вот это так по монастырскому уставу. Но я хочу сказать, что для любителей церковного устава, тут и для знатоков церковного устава, есть очень много хороших и приятных новостей. Почему? Потому что вот в эти малые посты, ну, а таких малых постов у нас с вами три, это рождественский, устав, Петров и Успенский, да, вот как раз рождественский тоже. В эти так называемые малые посты, в отличие от великого, да, есть такая хитрость, что если знак службы повышается, а мы с вами, помните, говорили, что служба имеет разные знаки, есть бдельная, полилейная, словословная, то идет послабление автоматически пищи. То есть, вот, например, если у нас с вами на любой день, любой, неважно, среда, пятница, понедельник, на любой день вот такого поста, как рождественский, попадает бденный праздник, ну, например, там на рождественский пост вот видение во храм Пресвятой Богородицы попадает, там святитель Николай попадает, да, потом какие там еще бденные службы, кстати, там святитель Спиридон тоже очень часто бдение ему служим, там бденная служба Савва Священный, составитель богослужебного устава, там, да.
Так этот, вы говорите, Успенский пост, Петров пост, Павел, они же тоже, получается, великий, ну как, вообще Успенский пост к Великому посту приближен.
Но там есть небольшие послабления все равно.
Ну, он же идет к...
Ну да, он тоже строгий, но как-то там есть некоторые послабления.
Павел тоже, да, приближен тоже к этим же.
Да, но вот Петр и Павел — это более к рождественскому.
Более к рождественскому, да?
Да, то есть он все-таки такой. Но вот, по крайней мере, да, Петров и рождественский, они более близки, то есть здесь больше послабления идет. Так вот, и... Но это общее право. Даже великим постом мы видим то, что если праздник попадает, там есть послабление. Да? Например, попадает Благовещение на будний день Великого поста. Раз рыбу мы вкушаем. То есть понимаете, что это общая такая... Просто вот таких вне строгие посты, таких дней больше. И послаблений тоже больше. Так вот, если, например, на любой день рождественского поста у нас с вами попадает бденная память, то у нас рыба разрешается в любой день. Или, например, если у нас с вами полилейный, то есть это вот чуть пониже бдения, полилейный святой попадает, например, в вторник и четверг, то также разрешается рыба. А вот если полилейный святой попадает в понедельник...
Какой полилейный святой?
Полилейный, ну это вот, знаете, мы знаки службы когда-то с вами проходили, то что есть разные градации служб, самое праздничное это бденное, потом чуть ниже это полилейное, чуть ниже еще словословные и так далее. То есть и вот тут в зависимости от того, как эти праздники курсируют по этим будним дням, там есть целый ряд послаблений. Но обычно, чтобы не как бы особо заморачиваться по этим вещам. Я сразу хочу сказать, что сейчас продаются такие календари, вот эти разные, там на стены. Там прямо написано в там квадратике, такие, там где-то рыба нарисована, там стакан вина там какой-нибудь, там, ну, может, видели, да.
Так получается, пост зависит от праздника самого или от знака?
Каждый праздник, он определяется знаком. То есть, поэтому, когда я говорю, что зависит от праздника, это уже автоматически я говорю от знака, потому что есть праздники.
А если, допустим, великий знак, и, допустим, ну, праздник большой, а там знак совпадает же, бывают такие ситуации.
Бывает, но и все зависит от того, как мы служим. Если мы, если праздник, там, не знаю, вера, надежда, любовь, ну, это я сейчас, понятно, что на пост не попадает, но просто сам факт того, что если там по типику, ну, один знак, но мы всегда служим как минимум полилей, то мы, естественно, будем повышать и разрешать пищу и так далее. Ну, то есть, вот в любом случае. Но опять же я подчеркиваю, это мы на монастырский и монашеский устав. Сейчас у нас с вами, как правило, это все вот намного проще. И вот, как правило, даже вот в, даже в духовных школах, даже в духовных школах, рыбу в такие малые посты, да, вот в рождественский, Петров, дают во все дни, кроме среды и пятницы. То есть, что вот эти строгие монашеские вот эти предписания, они, как правило, соблюдаются только в строгом монастырях. Вот. Значит, что тут надо сказать? Но самыми строгими днями, вот тут уже строгость, она не отменяется, самыми строгими днями рождественского поста являются 5 последних дней перед Рождеством Христовым. 5 последних дней, которые называются, предпразднество Рождества Христова. То есть эти дни, как я вам говорил ранее, в начале нашего заседание, хотел сказать, в начале нашего занятия, что Рождество – это как вторая Пасха, а перед Пасхой есть Страстная Седмица, да, когда там очень строгие постовые ограничения. Вот то же самое и здесь. Перед Рождеством, в последние 5 дней, они особо, сугубо проводятся в посте. Почему? Потому что Христос рождается не для того, чтобы стать земным царем и владыкой на протяжении своей жизни, испивать чашу радости, веселья и какого-то там земного величия, наслаждения. Он рождается для того, чтобы пострадать. И вся жизнь Бога-человека, она пронизана страданием. Уже даже вот только родился этот Богомладенец Христос, и уже сразу против него там широкомасштабная операция Ирода разворачивается по поводу вот его убийство, да, и мы помним, что в результате это привело к гибели 14 тысяч вифлеемских младенцев и так далее. И потом вот вся, все общественное служение Господа, да, это понятно, что период общественного презрения, да, когда там книжники, фарисеи, да, всячески пытались его подловить в слове, потому что несколько раз он был на волосок от гибели. Да, а потом вообще закончил свою земную жизнь на кресте в самом позорной смерти для того периода. То есть и поэтому в память о том, то, что Христос рождается, чтобы пострадать, последние дни перед его Рождеством проводятся в строгом посте. И там вне зависимости от того, какой день попадает вот на этот период предпраздства, он, даже если это суббота-воскресенье, уже никакая рыба не вкушается. Но самым строгим днем рождественского поста является сочельник. То есть это прямо день накануне Рождества Христова. Он еще называется навечере Рождества Христова. Навечере. Или сочельник. Вот более такое, наверное, общераспространенное это название сочельник. Почему? Потому что в этот день по уставу пищу полагалось кушать с появлением первой звезды. То есть уже вечером. И, знаете, есть не ест до первой звезды. Да.
Это
уст, не столько традиция, это прямо уставное предписание. Да, до первой звезды, то опять же по монастырскому уставу. До первой звезды, которая, естественно, появлялась вечером. И причем в этот день пищу не просто вкушали, вот, ну, раз в день, но ее вкушали самую, что ни на есть, скромную. Это сочево. То есть сочево, что это такое? Это вареные зерна пшеницы, которые Ну, может быть, знаете, для какого-то вкуса они подслащены медом. И, кстати, тут тоже, смотрите, какой большой идейный смысл. Почему? Потому что вот сочево, оно же колево, по-другому его можно назвать. А когда мы еще колево употребляем?
Колево?
Да.
Ну, это когда...
Да, 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 на поминках. То есть, опять же, а почему? Да потому что Христос рождается, чтобы умереть. Это в прямом смысле этого слова. Да, поэтому, и, кстати, даже вот символика всего того, что мы с вами имеем, литургических предметов, например, одеяние престола, да, вот какая символика, что, с одной стороны, это пелены родившегося Бога младенца Христа, с другой стороны, погремальные пелены, да, или, например, дискос, да, с одной стороны, вот помните, там, где агнец, на котором полагается такое, тарель на высокой ножке, с одной стороны, это, вот там изображен Богомладенец, да, который лежит на... особо на, как на яслях, да, а с другой стороны над ним крест, да, вот такой вот, то есть как, что это, с одной стороны, как ложа для младенца, а с другой стороны это надгробная, то есть это смертная ложа, да, то есть вот, вот эта вот символика, она очень тесно, она в богослужебнее переплетена. И на проскомидии мы тоже, вот это проскомидия, это та часть литургии, которая предшествует, ну, литургии как таковой, да, вот когда изымание частиц происходит, это мы на следующий год когда будем говорить, и там тоже, там вспоминается и Рождество, и сразу же вспоминается смерть Спасителя, и, то есть вот это есть, да. Поэтому и здесь тоже кушается вот это вот, кушается особая пища, которая называется сочиво. Да, ну, понятно, что если, например, на вечере, то есть сочельник попадет на субботу или воскресенье, то там, кстати, дозволяется двукратное вкушение пищи. Да, ну а так вот, если в будний день, то и один раз в день. И вот, например, я хочу сказать, что я знаю благочестивые православные семьи, где действительно они до появления первой звезды ничего в этот день не вкушают. Кому позволяет здоровье, тот, конечно же, вот, будет блажен и счастлив и благословен Богом, если вот это исполнит. Вообще, действительно, вот действительно хочу сказать, что чем более ты вот и усердно постишься, да, ну вот именно насколько это позволяет силы, тем больше радость от праздника. Вот, вот как Господь дает такое утешение. Это и радость не вот этой физической, что вот эти нельзя было, и тут ты увидел там салаты оливье, там еще что-то, и ты их с большой радостью для себя берешь и там кушаешь, пьешь и веселишься, да? Нет, тут имеется в виду именно другая, духовная радость, вот Господь дает духовное такое утешение. Так что вот это... Но опять же, не в ущерб здоровью. То есть понятно, что если у вас нету физических сил, то тут не надо усердствовать, чтобы не надорваться. Потому что бывали такие сердобольные у нас вот прихожане, которые тоже вот так, особенно Великим постом, так усердно брались за соблюдение поста. А там вообще Великим постом, там такой очень строгий вот устав. Там, например, на первой седмице понедельник, вторник и четверг вообще не полагается вкушение пищи. А в среду и пятницу только вот вечером. Но понятно, что ну, это очень непросто, очень тяжело. И сам ритм жизни современного человека, он такой, что ему постоянно надо как бы подзаряжаться, да, вот для того, чтобы ну, кушать, чтобы нормально функционировать и вот в ритме большого города быть, в транспорте ездить, работать и так далее. У нас были такие прихожане, которые начинали поститься, но потом то ли в голодные обмороки падали, то ли потом ну, попадали даже в больницы. И впоследствии уже долгое время не могли поститься нормально. То есть тут все, каждый человек должен с рассуждением подходить. Потому что всякая добродетель является такой только тогда, когда имеется рассуждение. А тут надо сказать про уловку лукавого, который, когда мы с вами приступаем к какому-нибудь подвигу, будь то подвиг поста или молитвы, ну, по сильному подвигу, да, то сначала нам идет помысл, да, вот первый помысл, да зачем тебе это нужно, да, вот никто не постится, да и вообще, это как вы, зачем, ты только здоровье себе посадишь, там, тебе нужно для того, чтобы там становиться и чтобы там себя хорошо чувствовать, полноценно работать и жить, вот эти калорийные пищи, да, то, что вот это, что Бог это, Бог не в пище и питье, главное, чтобы в душе, ну, то есть там всякие помыслы идут, 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 но потом, когда лукавый понимает, что человек там все равно думать, нет, я буду молиться, я буду поститься и так далее. Тогда у него другая стратегия, он диаметрально меняет. Он говорит, ну ладно, если мы будем молиться, поститься, то уж давай по-настоящему, такому, по-православному, как подвижники, как Серафим Саровский, Сергий Радонежский, давай, давай, открывай типикон, сейчас мы с тобой будем молиться и поститься. И в результате человек, он ну, сразу вот в это все впрягается, естественно, он надрывается и уже не способен ни на что. То есть это действительно такое бывает, знаете, это можно сравнить с очень интересным таким явлением, которое мы можем видеть, например, в спорте. Вообще аскетика, это наука о борьбе со страстями, она на самом деле очень тесно переплетена со спортом. Почему? Потому что даже аскетами в древнем мире называли еще спортсменов, да, которые вот для того, чтобы достичь каких-то результатов, они занимались упражнениями, тоже, кстати, постились в том плане, что действительно вот эти всякие спортсмены, они ограничивают себя в приеме пищи для того, чтобы держать в форме и так далее, упражнения. То же самое у нас, тоже аскетика, мы все делаем наши молитвенные упражнения, да, в какой-то степени, да, вот тоже постимся. Но понятно, что у нас цель другая. Если у них эта цель ради личной славы, личных достижений, то у нас, конечно, эта цель – это для того, чтобы нам вот, духовное наше поприще совершать. И наше, в конце нашей беговой дистанции не золотой кубок, да, а золотой венец, который вот, Господь уготовил любящим его. Вот, так вот и что. И вот представьте, если спортсмен, вот как вот эти тяжеловесники, они поднимают вот эти большие, вот там блины, да, навешанные на штангу, это же, конечно, они это делают постепенно, это очень трудоемкий процесс, да, то есть это человек готовит на протяжении долгого времени свой организм к тому, чтобы быть устойчивым к таким нагрузкам. Это постепенно вот эти блины, они постепенно вот, ну, как накладываются, да, человек постепенно себя приучает к увеличению нагрузки. А представьте, если я, например, сейчас пойду, вот тоже так, и вот попытаюсь вот эту штангу поднять. Я вообще сомневаюсь, что я ее подниму, но если я ее подниму, я потом уже, наверное, долгое время ничего не смогу поднимать, вплоть даже до ручки или очков и вообще пальцем пошевелить, понимаете? Потому что человек надорвется, он уже не сможет ничего делать, он абсолютно ничего не сможет, он вообще может стать инвалидом. То же самое в духовном плане. Если человек сразу, без надлежащей подготовки, берется к учитыванию огромных правил и к самому строгому посту, он обязательно надрывается. Это вот эта уловка. Тут надо постепенно все быть. И поэтому всякий пост, он должен быть соразмеренным. И посту над себя тоже постепенно, постепенно приучать. Чтобы не нанести вред не только здоровью физическому, но и здоровью духовному. Вот. И еще, так, еще есть что-то про пост. Что еще про рождественский надо сказать? Ну, про то, что в древности в рождественский пост, подобно как и Великий пост, совершались особые службы, такие постовые, там, когда также читалась молитва Ефрема Сирина, вот как и Великим постом, также делались земные поклоны, там были особые постовые напевы, но впоследствии вот эти вот постовые такие, особенно такие скорбно-покаянные службы, они были оставлены только за Великим постом. То есть сейчас у нас с вами рождественский пост, он никак не влияет на наше богослужение. То есть вот если великим мы заходим постом, то там все, там и обстановка, вот вся свидетельствует о том, идет пост. Рождественский, Успенский, Петров, они никак не влияют. Ну, за исключением там каких-то совсем маленьких нюансов. Все, побежал?
Побежал в 7.10 завтра входной.
Да, в 7.10, давай, с Богом. И что еще надо сказать? Что в рождественский пост мы с вами празднуем огромное число обилия памяти ветхозаветных пророков. То есть, действительно, если мы откроем календарь рождественского поста, то там чуть ли не через день там памяти ветхозаветных пророков, вот этих малых, вот с отцом Сергием проходили, там Авдий, Наум, Аввакум, Сафония, Агей, там Даниил, три отрока в пищи вавилонской, да, Анания, Азарий, Мисаил, ну и так далее, то есть. А почему вот эти памяти так вот насыщенно в дни этого поста вставлены? Да по очень простой причине. Потому что почти у каждого ветхозаветного пророка были мессианские места. То есть мессианские места — это как бы предсказание о пришествии в мир Мессии Христа. Да, ну естественно, они предсказывали пришествие в мир Мессии Христа. И вот пост этот заканчивается воспоминанием этого пришествия, Боговоплощения. То есть вот весьма логично и понятно. Понятно, что сегодня мы с вами так вот много говорили о рождественском посте, потому что это даже не столько о рождественском, сколько вообще о посте, потому что потом мы еще столкнемся с постами. Да, но опять же, уже там мы будем, не будем вот говорить о значении поста как такового, потому что уже все посты, они, мы сегодня разобрали, все посты имеют одно и то же, в общем-то, значение. Это подготовка, наша духовная подготовка к большому торжеству. Либо еще бывает такое еще менее встречающееся, но тоже имеющее быть значение, это когда идет какой-то пост ради особо таких вот особых воспоминаний, например, особо скорбных воспоминаний. Например, в среду и пятницу каждой седмицы, за исключением сплошных седмиц, когда у нас нет, есть такие седмицы сплошные, когда среду и пятницу мы не постимся. А так, в среду и пятницу каждой седмицы мы постимся почему? Потому что вспоминаем несколько скорбных обстоятельств. Это предательство Иуды в среду и распятие Спасителя в пятницу. И, кстати, например, праздник Крестовоздвижения, да, он тоже всегда постный день. Хотя это праздник 10-й, господский, и еще более того, он может на воскресенье попасть. Почему постимся? Потому что в этот праздник мы вспоминаем еще и крестную жертву Спасителя, да, и то, что вот сугубый пост. У нас так что вот, а так в основном остальном случае пост это средство нашего духовного очищения, обновления и должной встречи благодати Божией. Вот, вот если как-то совсем кратко, но постараются, насколько это можно доступно, это сказать, что сегодня опять Филиппа с вами не было. Да? Что вы скажете? А я вас не слышу.
А они вас слышат?
А я еще, кстати, если это... Ага, ну ладно, скажите ему, пусть посещает занятия. Ладно, ну что ж, давайте помолимся.